эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе жители Гальского района Абхазии вышли протестовать против закрытия пунктов пропуска на де-факто граница. Совет Европы отклонил 3 кандидатов в судьи Страсбургского суда, предложенных Грузии. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выдвинут кандидатом в президенты от партии «Единая Осетия». Политические мотивы задержания блогера Александра Лапшина обсуждаем в нашем некруглом столе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях президент Дональд Трамп подпишет сегодня указ о сооружении стены на южной границе США. Супруга Франсуа Фийона обвинили в получении денег из парламентских фондов. В Литву прибыли первые военные батальоны НАТО из ФРГ и Бельгии. Президент США Дональд Трамп подпишет сегодня несколько президентских указов, касающихся мер безопасности на границе США и Мексики, сообщают американские СМИ со ссылкой на сотрудников администрации Трампа. Главным будет указ о сооружении стены на американо-мексиканской границе, что было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Ожидается, что он также подпишет указ, которым устанавливаются новые правила общения с людьми, задержанными при пересечении границы. Сейчас далеко не все из них содержатся под стражей. Многие отпускаются под подписку с обещанием явиться в суд на рассмотрение их дел. Дональд Трамп намерен санкционировать меры воздействия на городские власти нескольких городов, отказывающихся передавать незаконных мигрантов федеральным иммиграционным властям. Ожидается, что до конца недели президент Трамп подпишет еще несколько указов, в том числе указ, регулирующий въезд и иммиграцию в США граждан Ирака, Сирии, Сомали, Ирана, Судана, Ливии и Йемена. Во Франции назревает новый политический скандал, в центре которого кандидат в президенты от правоцентристской партии республиканцев Франсуа Фийон. По данным сатирического еженедельника «Ле Канар Аншене», его супруга Пенелопа в период с 1998 по 2006 год получила свыше 500 тысяч евро, занимая должность парламентского атташе. В окружении Фийона поясняют, трудоустройство родственников во Франции не запрещено законом при условии выполнения ими той работы, за которую они получают жалование. Супруги парламентариев зачастую являются их партнерами по работе, заявил в беседе Тьерри Солер, пресс-секретарь наиболее вероятного на сегодняшний день претендента на президентский пост Пятой Республики. Вопрос, который в этой связи задают французские журналисты, в чем заключалась работа, которую на этой должности выполняла Пенелопа Фийон и за которую получала такое высокое жалование. Супруги Фийон состоят в браке с 1980 года, у них 5 детей. Уроженка Уэльса Пенелопа Фийон всегда оставалась в тени и никогда не давала интервью, объясняя это тем, что является домохозяйкой и не участвует в политической жизни своего мужа. Министр внутренних дел Франции Бруно Лайру потребовал от Франсуа Фийона объяснений по данному вопросу. Когда звучат подобные обвинения, необходимо получить разъяснение и не от пресс-секретаря.
Эхо Кавказа. Новости.
В Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. Они будут служить в размещенном в стране международном батальоне НАТО. Батальоном, размещенным в рамках миссии по укреплению восточного фланга НАТО, будет командовать Германия. В его состав войдут около 1200 военнослужащих. В конце февраля в страну прибудут еще 450 военных Бундесвера, а также вооружение и танки. В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве страны-участники договорились разместить войска в Польше и странах Балтии. В формировании 4 батальонов будут участвовать Великобритания, Германия, Канада и США. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, это будет ответом на поддержку России, сепаратистов на востоке Украины и аннексию Крыма. Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор штата Южная Каролина Ники Хелли. Сенат США во вторник утвердил ее кандидатуру. За Хелли проголосовали 96 сенаторов, четверо были против, сообщает NBC News. Некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у Хелли опыта работы во внешней политике. Ранее в ходе слушания в Сенате Хелли заявила, что Россия пытается играть мускулами и что отношения с Москвой нужно выстраивать с особой осторожностью. Она осудила аннексию Крыма России и вмешательство в военный конфликт на востоке Украины и поддержку Москвой сирийского президента Башара Асада. Однако согласилась с позицией нового президента Дональда Трампа в том, что США нужна помощь России в борьбе с террористической организацией «Исламское государство».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Сегодня около 200 жителей Гальского района Абхазии протестовали против закрытия контрольно-пропускных пунктов на де-факто границе по реке Ингуре. Дорогу к главному контрольно-пропускному пункту у Ингурского моста перекрыли жители села Набакеви, Батигуара по-абхазски и соседних населенных пунктов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Контрольно-пропускной пункт Ингур, который расположен в непосредственной близости от российской пограничной заставы, это главный из 6 КПП, через которые на протяжении многих лет люди пересекали абхазо-грузинскую границу. В скором времени этот пункт планируют сделать единственным. Многим людям, чтобы добраться до КПП Ингур, надо проехать от 15 до 30 километров на автобусе, а потом еще около 800 метров пройти по мосту через реку на грузинскую сторону. В то же время в районе пункта пропуска Батигуара достаточно пройти 70 метров, чтобы оказаться в Грузии. За долгие годы существования этого КПП около него появились многочисленные магазины. Здесь работают банкоматы, хорошо налажено транспортное сообщение. Пересекать границу легко и удобно. Жители близлежащих сел здесь работают. Их жизнь тесно связана с работой этого КПП. Поэтому понятно, что его закрытие создает им не только определенные проблемы, но и лишает заработка. Вместе с тем, абхазо-грузинская граница является государственной, и общественность Абхазии давно требует, чтобы она была взята под реальный контроль. Во время своей предвыборной кампании Рауль Хаджимба обещал навести порядок в этой сфере. Реализуя эти обещания, правительство Абхазии приняло поправки в законодательство, которые предполагают постепенное закрытие всех пунктов пропуска, кроме главного КПП «Ингур». Закрыть все 6 контрольно-пропускных пунктов одномоментно было невозможно, так как дорога, по которой жителям 5 сел пришлось бы добираться до КПП «Ингур», была совершенно разбита, и транспорт по ней передвигался с большим трудом. Между тем, вдоль дороги в селах Таглан, Батигуара, Хашта, Бугоура и Пчара проживают около 7500 человек. Правительство Абхазии решило эту проблему, выделив из средств российской финансовой помощи 150 миллионов рублей для реконструкции дорожного полотна. В нижнюю зону Гальского района была проложена новая асфальтовая дорога. Ее протяженность составляет 32 километра, ширина 6 метров. Администрация Гальского района приобрела комфортабельный автобус марки «Мерседес», который осуществляет 2 рейса в день, забирая всех желающих добраться до КПП «Ингур». Помимо этого, у каждого из 5 сел есть свой рейсовый автобус. После завершения ремонта дороги в августе 2016 года два пункта пропуска «Таглан» и Алакумхара были закрыты. На завтра запланировано закрытие еще двух пунктов пропуска – Батигуара и Бгоура. Останутся действующими главный КПП «Ингур» и КПП «Аберкыт». Контрольно-пропускной пункт «Аберкыт» пока закрыть невозможно, так как жителям будет сложно добираться до КПП «Ингур» из-за плохого состояния дороги. По словам главы администрации Гальского района Тимура Надарая, сегодня созданы все условия для того, чтобы жители сел нижней зоны Гала могли беспрепятственно добираться до КПП «Ингур». Надарая подчеркнул, что КПП закрываются по решению правительства, а не потому, что это нужно лично ему. Он считает, что есть определенные силы, связанные с незаконным приграничным бизнесом, которые подогревают и провоцируют акции протеста, подобные сегодняшней. К месту проведения протестной акции днем выехали начальник службы государственной безопасности Гальского района Тимур Шергилия и сотрудники Гальского РОВД. После беседы с протестующими дорога была разблокирована и люди разошлись по домам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Совет Европы отклонил все три кандидатуры, представленные правительством Грузии на освобождающуюся должность судьи Европейского суда по правам человека. Теперь Грузии придется провести новый конкурс, чтобы найти других кандидатов в судьи Страсбургского суда. В экспертном сообществе называют ситуацию беспрецедентной. Владимир Унанян с подробностями.
Пятеро против, один за, при четырех воздержавшихся. Комитет Совета Европы, отвечающий за отбор кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, отклонил список соискателей, представленный правительством Грузии. Ева Гуцеридзе, Александр Барамидзе, Георгий Бадашвили претендовали на то, чтобы сменить в Страсбурге Нону Цоцория, у которой в феврале истекает срок полномочий. Согласно внутреннему регламенту ЕСПЧ, специальный комитет должен был рассмотреть и назвать имя нового судьи из трех претендентов, отобранных Грузией еще до конца сентября прошлого года, но отложил решение до января. Как считают в экспертном сообществе, причиной могла послужить серия скандалов, связанных с процессом избрания кандидатур. Неправительственные организации, правозащитники, политической оппозиции, даже администрация президента не раз обвиняли власти в лоббировании кандидатуры члена Высшего совета юстиции Евы Гуцеридзе, которую обвиняли в лояльности грузинской мечте. Сегодня министр юстиции Тея Цулукьяни выступила с ответными обвинениями, назвав причиной неудачи подрывную деятельность оппонентов.
Я с большой болью в сердце наблюдаю за тем, как национальное движение, а точнее его разбежавшиеся члены, с восторженными криками встретили возвращение этого списка Грузии, нашей стране, нашей родине. Это неудивительно. Они всегда работали на неудачи Грузии на международной арене. Против этого списка работал также омбудсмен, который недавно посетил Страсбург и призвал другие страны не поддерживать этот список. Свою лепту внес и руководитель ассоциации адвокатов, призывавший европейцев не поддерживать Грузию, держа в руках фотографии Евы Гуцеридзе и угрожая голодовкой. К сожалению, очень много наших сограждан и официальных лиц работали для того, чтобы этот список вернули в Грузию.
В ответ председатель ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили в очередной раз подтвердил свою позицию и обвинил министра юстиции во лжи.
Я был членом комиссии и всегда говорил, что люди, представленные правительством Грузии, по моральным критериям не соответствуют высоким стандартам судьи. Особенная претензия была по отношению к Еве Гуцеридзе. Я действительно обжаловал это решение, провел акции протеста, а в октябре публично заявил, что список был заблокирован уже тогда. Однако госпожа Цулукьяни в свойственной ей манере солгала, что список не заблокирован, и это лишь процедурная отсрочка. Грузия опозорилась так, как ни одно европейское государство.
В экспертном сообществе утверждают, что осенью прошлого года Тбилиси дали ясно понять, представленные кандидатуры неприемлемы для ЕСПЧ. Но власти почему-то решили, что практика назначения судей в Грузии, когда отсутствует прозрачность и используется непонятная аргументация, может пройти и в Страсбурге. По словам директора Ассоциации молодых юристов Анны Насвишвили, также являвшейся членом комиссии по отбору кандидатов в Страсбургский суд, исходя из того, как проходил этот процесс, решение, принятое в Страсбурге, вполне логичное.
Когда отвергли кандидатуру Наны Мчедлидзе, не было ясных причин, почему эта кандидатура не была принята. И мы, члены комиссии, не получили никакой информации по этому поводу. После этого, исходя из гендерной квоты, надо было заменить Мджедлидзе кандидатурой женского пола. Следующей по баллам среди женщин была Анна Долидзе, парламентский секретарь президента. Но была представлена Ева Гуцериди. Это решение тоже было принято непрозрачно и с непонятной аргументацией, тогда как логически в Страсбург должен был быть направлен кандидат, набравший большее количество баллов. По мнению комиссии, представленные кандидаты не соответствовали тому высокому посту, на который их представило правительство Грузии.
Юрист Давид Джандиари со своей стороны считает, что немалую роль в отказе сыграла политическая подоплека процесса отбора кандидатов.
Вызывала вопросы политическая принадлежность конкретных кандидатов и то, что они в определенном смысле выражали интересы правящей партии. Предположительно, это и стало поводом для такого решения. Это было ясно изначально. Реально это отображает ситуацию в стране с выбором кадров. Но это вдвойне проблематично, так как дело касается кандидатов, представленных в Европейский суд.
При этом все эксперты сходятся во мнении, случай исключительный и, безусловно, нанесет вред репутации страны. Сейчас правительство должно будет организовать новый конкурс, но к истечению полномочий нынешнего судьи Ноны Цуцори назначить нового судью уже не успеют. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня юго-осетинские СМИ опубликовали обращение президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова, в котором он выразил обеспокоенность и предостерег граждан, чтобы предстоящие президентские выборы не закончились, как в 2011 году, затяжным политическим кризисом. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов попытался выяснить, грозит ли Южной Осетии кризис.
Обращение президента пронизано тревожными нотками, а тот факт, что документ был опубликован в 9:30 утра, наталкивает на мысль, что он является результатом неких коллективных обсуждений, какого-то общего беспокойства в окружении президента. В обращении указывается на некие недопустимые методы предвыборной агитации, к которой в нарушение закона уже приступили потенциальные кандидаты. Цитирую с сокращениями. Особенно настораживает ничем не прикрытая кампания по дискредитации действующей власти и возможных оппонентов. Нередко это делается в оскорбительных тонах, что совершенно недопустимо. В данном случае я, как действующий президент Южной Осетии, призываю не выходить за рамки правового русла. Мы не можем допустить повторений событий 2011 года, приведших наше общество на грани раскола и гражданского противостояния. Конец цитаты. Особенно настораживают последние строчки. Все-таки что это? Призыв придерживаться правил, напоминание, к чему приводит вероломство, или конкретное предупреждение, предостережение? Со стороны людей, которые знают больше, чем говорят. По мнению российского политолога Николая Силаева, пока нет оснований думать, что ожидается кризис, подобный тому, что произошел в 2011 году. Для того, чтобы случился кризис 2011 года, необходимо было, чтобы сошли сразу несколько факторов, из которых Николай Силаев приводит три основных, три главных. Первый. Эдуард какой-то очень трудно уходил от власти. Не имея возможности участвовать в выборах, он, тем не менее, стремился сохранить свое влияние и после выборов. В результате сам не преуспел, но всем игру поломал. Второй момент. На избирательную кампанию наложился острый конфликт между Джамбулатом Тидеевым и Эдуардом Коккойте. И, наконец, третий. Люди были очень недовольны тем, как проходило восстановление республики. Сейчас ничего такого не наблюдается, говорит Николай Силаев.
Сейчас с восстановлением все худо-бедно наладилось. Конфликта жесткого внутриэлитного нет. Есть нормальное политическое противостояние между Тибиловым и Бибиловым, двумя кандидатами-фаворитами. Но вот такого конфликта вот на вынос, на уничтожение, как это было перед выборами 2011 года, сейчас нет. Ну и кроме того, нет той коллизии, в которой оказался какой-то, когда он хотел каким-то образом сохранить свое влияние, и при этом не мог остаться в президентском кресле.
Да, здесь проигравший просто проигрывает, и все.
Проигравший просто проигрывает, причем это не означает, что он теряет все. Просто какой-то Тидеев – это ситуация, когда просто не могли одновременно находиться в одной республике, а здесь-то ничего подобного нет. Конечно, тут возможны ситуации какие-то очень активные игры какой-то, но, по-моему, какой-то до сих пор блефует. Ему не нужна власть Южной Осетии. Для него даже не принципиально, чтобы человек, которого он может выдвинуть, занял какой-то пост в Южной Осетии. Для него принципиально важно, чтобы с ним опять стали разговаривать в Кремле.
Юго-осетинский эксперт Кастат Зугаев говорит, что этот призыв президента укладывается в общую канву ответственных заявлений власти о необходимости соблюдения элементарной политической культуры. Но при этом Кастат Зугаев не видит угрозы политического кризиса.
Я таких угроз не вижу, потому что основные игроки в этом не заинтересованы. Я уверен, что борьба будет достаточно жесткой. Боюсь, что не обойдется, может быть, без эксцессов в том или ином виде. Но вот то, что называется серьезной дестабилизацией, здесь все-таки не будет. Но я бы сказал, что некоторые действия исполнительной власти лучше было бы не делать. Это касается и попыток явочным порядком установления цензуры в средствах массовой информации. И некоторых других, может быть, форм давления. Но все это ожидаемые и в своем роде понятные явления. Но главное все же то, что мне представляется, что предвыборный процесс удастся удержать в приемлемых рамках.
Почему-то о политической культуре и правовых нормах вспоминают только перед выборами. Безусловно, призыв президента к соблюдению норм демократического государства нельзя не поддержать. Остается лишь сожалеть, что он не прозвучал раньше. Например, когда была развернута кампания по дискредитации неправительственных организаций. Не мешал бы окрик гаранта в ответ на жалобы людей по поводу, например, неправомерных судебных решений, произвола следствия и тому подобное. Политическая жизнь не начинается и не заканчивается на выборах. А вопрос политической культуры и соблюдения правовых норм актуален всегда. И не только тогда, когда в этом заинтересовано руководство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов стал кандидатом в президенты от партии «Единая Осетия». Такое решение поддержало абсолютное большинство участников съезда, собравшегося в Цхинвале. Против не выступил никто. Теперь единоосы намерены начать сбор подписей и представить их в Центр избирком. Жанна Тарханова с подробностями.
Пятый съезд «Единой Осетии» начался в Цхинвале в 6 часов вечера. Вместо необходимых 100 делегатов на съезд прибыло более 300. Зал был переполнен из-за нехватки мест. Многие партийцы разместились в фойе концертного зала «Чурмен». Гостями съезда стали президент общества дружбы Италия-Южная Осетия Маура Мурджа, делегации из Северной Осетии и других регионов России, а также Донецкой, Народной и Луганской Народной Республик. Делегаты единогласно проголосовали за выдвижение председателя партии Анатолия Бибилова кандидатом в президенты Южной Осетии. Из 300 делегатов «за» проголосовало 296, рассказывает член политсовета партии «Единая Осетия», депутат парламента Петр Гасиев.
Как я ждал, что ответственный вопрос по выдвижению кандидата от партии «Единая Осетия», а пост кандидата в президенты Республики Южная Осетия, вы выдвинули сюда в Анатолий. Второй в этом голосовании он набрал абсолютный максимум голосов. Теперь можем обращаться в стык для получения образцов для сбора подписей.
Накануне спикер парламента рассказал, почему парламент не принимает бюджет на 2017 год. Полемика с представителями исполнительной власти и парламентского меньшинства транслировалась в прямом эфире ГТРК ИР. Анатолию Бибилову оппонировали сразу 6 визави. Лидеры партии «Единство народа», НХАС и «Народная партия», а также премьер-министр, министр финансов и представитель президента в правительстве. Анатолий Бибилов заявил, что бюджет будет принят, но без нарушения законодательства республики. Сегодня Анатолий Бибилов заявил «Эху Кавказа», что видит выход из сложившейся ситуации только, цитата, «в неукоснительном соблюдении Конституции».
Мы нашли выход для того, чтобы принять бюджет. Пока исполнительная власть на нас вливает уши от грязи, мы просто сидим и работаем и находим еще выходы из положения. К сожалению, пока со стороны исполнительной власти каких-либо предложений по преодолению этой ситуации по непионерам, к сожалению, я еще раз хочу сказать, что эти договоренности не были выполнены ни нашей стороной.
Полномочный представитель президента в парламенте Мадина Козаева, комментируя ваше выступление в эфире ГТРК ИР, раскритиковала вашу позицию, возложив персональную ответственность за непринятие бюджета. Она также подчеркнула, цитата, «президент не рассматривает бюджет государства как предмет для договоренностей».
Прежде всего, она оказывает тот человек, из-за которого президент не может принять правильных решений. Я не могу судить, насколько она влиятельна и насколько она может влиять на президента, но в любом случае это не конструктивная позиция. Да, есть реформа, обозначенная в нашей парламентской работе. Мы указали на те недостатки, которые там есть. Я не знаю, как мы велосипеды еще пытаемся для того, чтобы что-то не выполнить.
говорит Анатолий Бибилов. Сегодня президент Леонид Сибилов в своем обращении к гражданам республики заявил, цитата, что объявившие о выдвижении кандидатами в президенты граждане Южной Осетии и их сторонниками ведется ничем не прикрытая кампания по дискредитации действующей власти и возможных оппонентов. Нередко это делается в оскорбительных тонах, что совершенно недопустимо. Конец цитаты. Вы допускаете, что эти высказывания касаются вас и ваших сторонников?
Мы все хотим, конечно, чтобы выборы прошли, чтобы никакого напряжения не было, но, к сожалению, пока если так судить и смотреть, то как-то напряжение определенно идет со стороны исполнительной власти. Я не знаю, кого имеет в виду Леонид Харитонович. Я не думаю, что это сказано про нас. Но в любом случае мне не хочется в это, скажем так, верить.
Завтра партия «Единая Осетия» обратится в ЦИК, чтобы приступить к сбору подписей граждан Южной Осетии для выдвижения Анатолия Бибилова кандидатом в президенты Республики Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Министерство культуры и охраны памятников Грузии присвоило грузинской борьбе статус объекта особого национального значения. О том, что это значит, и в целом о планах федерации этого вида спорта, наш корреспондент Серго Бригвадзе узнавал у ее президента Гелы Беруашвили.
Батону Гела, что такое грузинская борьба?
Как вы знаете, грузинская борьба возникла много веков назад. В истории это единоборство упоминается со времен правления Георгия Лаши. Затем, в 15 веке, изображения грузинских борцов появились на фресках храма Алаверды. Это указывает на то, что этот вид борьбы очень древний. В 19-20 веках все борцы начинали именно с этого вида борьбы. Соревнования проходили на протяжении многих веков во время разных церковных праздников, во время Георгоба, Николозоба. Кроме того, в Сванете и Эмиреты, и особенно в Восточной Грузии, они проходили каждую субботу и воскресенье. Собирался народ по 1000-2000 человек, и все борцы участвовали в этих соревнованиях. Тогда их не распределяли по весовым категориям. Выходил боец, и если с ним кто-то соглашался бороться, они боролись. Затем определяли победителя и отмечали его победу. Можно сказать, что это был своего рода праздник для каждого борца и зрителя.
Батону Гела, а чем отличается грузинская борьба от других видов единоборств?
Грузинская борьба отличается тем, что это, скажем так, благородная борьба. Если кто-то из спортсменов упал, борьба останавливается и продолжается только тогда, когда упавший встанет на ноги. То есть с упавшим никто не борется, в отличие от самбо и дзюдо, где в таком случае даже можно использовать болевые и удушающие приемы. В грузинской борьбе такого нет.
Как можно описать грузинскую борьбу? Это больше спортивная или военная дисциплина?
Естественно, сейчас мы называем этот вид спортивным. Однако было время, когда к нему прибегали в боевых целях. А вообще дух борьбы есть в каждом грузине, поскольку с нами часто воевали и нам приходилось обороняться. В итоге все это переросло в борьбу.
Гарда, соревнования и чемпионаты в Грузии проводятся только в праздники?
Мы, конечно же, проводим первенство Грузии, причем для всех возрастных категорий. Фонд «Карту» профинансировал строительство 22 спортивных арен. Каждую весну с началом потепления мы проводим мероприятия на всех этих аренах. У нас в федерации насчитывается около 1500 борцов. Причем в соревнованиях участвуют и самбисты, и дзюдоисты, и борцы вольного стиля. Посмотреть на соревнования приходит очень много людей.
Что касается статуса объекта особого национального значения, присвоенного грузинской борьбе Министерством культуры и охраны памятников Грузии, что это значит?
Это значит, что ЮНЕСКО без этого не присвоило бы грузинской борьбе статус нематериального культурного памятника. Сейчас мы создали рабочую группу, в которой представители нашей федерации, Министерств культуры и спорта работают над созданием соответствующих документов, которые мы отправим в ЮНЕСКО 15 марта. Когда же грузинской борьбе присвоят статус нематериального культурного памятника, он станет объектом всемирного наследия. Что это нам даст. Вы помните, что в прошлом году в Грузии прошел чемпионат по борьбе. Сюда приехали много спортсменов со всего мира. Во многих же странах, таких как Казахстан, Франция и так далее, есть национальные виды борьбы, так же, как и в Грузии. Во Франции, например, национальная борьба очень похожа на нашу. Она также проводится под народную музыку. Так вот, мы хотим, чтобы проводились чемпионаты мира. Наверное, к нам присоединятся и другие страны. Думаю, это будет способствовать популяризации грузинской борьбы в общем.
А какие у вас еще планы на будущее, Аму Маулут?
В первую очередь отправить необходимые документы в ЮНЕСКО. Через 1.5-2 года, после того, как начнется их рассмотрение, нам, возможно, присвоят статус нематериального памятника. В этом году мы еще и проводим в Грузии разные спортивные мероприятия с участием взрослых борцов. Мы также хотим пригласить весной в Грузию борцов из других стран мира, провести командные чемпионаты. В общем, планируем провести серьезные мероприятия.
Это был президент Федерации грузинской борьбы Гела Беруашвили. С ним беседовал Серго Брегуадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Администрация правительства Грузии ответила на заявление президента Европейской народной партии Джозефа Даула, который призвал премьер-министра страны Георгия Квирикашвили незамедлительно освободить политзаключенных, сообщает новости Грузии. Даул распространил заявление после встречи с лидерами партии «Европейская Грузия», которые покинули бывшую правящую партию «Единое нацдвижение». Встреча, в которой приняли участие экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, депутат Гиги Бакерия, Давид Бакрадзе и Гиги Церетели прошла в Брюсселе. Премьер-министр Грузии и правительство уважают мнение европейских коллег и с вниманием относятся к ним, хотя сегодня в демократической системе правосудие осуществляется судом, а не исполнительной властью и премьер-министром. Правительство не может вмешиваться в процесс освобождения от наказания лиц, которые решением суда несут ответственность за такие преступления, говорится в комментарии. Бывший премьер-министр Грузии и экс-глава МВД страны Вано Мирабишвили может выйти на свободу весной. Члены Госкомиссии по вопросам помилования уже изучают дело бывшего высокопоставленного чиновника. Как сообщает информагентство «Фронт Ньюс», уполномоченный представитель экс-премьера Георгий Гелхаури в беседе с корреспондентом телекомпании «Меди» не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном досрочном освобождении Мирабишвили. Жители Гальского района самопровозглашенной республики Абхазии вышли протестовать против закрытия пропускных пунктов на де-факто границе по реке Ингури. Протестующие в какой-то момент перекрыли движение в сторону Зугдидского района. В основном это были жители сел нижней зоны Гальского района, возле которых находится контрольно-пропускной пункт Батигуара. Это один из двух пунктов второй КПП Мгуура, закрытие которых запланировано на завтра. Согласно решению абхазских властей, на де-факто границе останется только два пункта пропуска. В нижней зоне временно будет функционировать пункт Аберкыт. Позже планируется оставить только КПП на Ингурском мосту. Позже дорога была разблокирована, и люди разошлись по домам.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня международная организация Transparency International опубликовала Всемирный индекс восприятия коррупции за 2016 год. В нем Грузия продемонстрировала наилучший результат за прошедшие 5 лет. Несмотря на сравнительно высокое место в рейтинге, эксперты профильных НПО констатируют отсутствие ощутимого прогресса в этом направлении. Рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий.
В нынешнем рейтинге Грузия набрала 57 баллов из 100 возможных и занимает в мировой классификации 44 место, опережая такие европейские страны, как Чехия, Словакия, Румыния, Греция и Италия. Напомним, индекс восприятия коррупции, публикуемый Transparency International, составляется на основе опросов предпринимателей, аналитиков, занимающихся оценкой коммерческих рисков из различных международных организаций. В этом году индекс охватил 176 стран, и Грузия продемонстрировала небольшой прогресс за последние 5 лет. В 2012 году она находилась на 55-м месте, в 2015-м на 48-м. В грузинском отделении Transparency International сегодня был проведен специальный брифинг. Выступивший с докладом Эрекли Урушадзе отметил, что исследование основано в том числе и на экспертных оценках таких авторитетных международных организаций, как Всемирный банк и Всемирный экономический форум.
Если взять антикоррупционную политику, проводимую Грузией, то в течение последних лет она ограничилась лишь законодательными изменениями, внедренными в рамках обязательств, взятых Грузией в процессе ассоциации с ЕС. К примеру, была создана система мониторинга имущественных деклараций ответственных лиц, внедрение которой отложено с января на середину года. Можно констатировать, что средние баллы, набранные Грузией, и отсутствие чувствительного прогресса говорят о нежелании или неспособности властей усилить борьбу с так называемой элитной коррупцией. То есть системная проблема, существовавшая при прошлых властях, не искоренена.
Заявил Эрекли Урушадзе. Улучшение показателя на 5 пунктов можно считать статистической погрешностью, а не принципиальным прогрессом, считает экономический эксперт Гия Хухашвили.
Несмотря на в целом позитивное место, которое удержала Грузия в рейтинге, прогресса нет. Средние баллы, набранные Грузией, говорят о том, что несмотря на низкий уровень коррупции в низах, в верхах она сохраняется. Возможно, именно по этой причине в реальности подавляющее большинство инвесторов по-прежнему являются представителями тех стран, которые предпочитают находить общий язык с властными структурами, а не с законом.
Заявил Гия Хухашвили. Пакет рекомендаций Transparency International сводится к созданию антикоррупционной службы, которая будет подчинена парламенту, а не исполнительной власти. Ее основной функцией должно стать расследование и выявление фактов элитной коррупции, связанной с высшими эшелонами исполнительной власти. Еще одна рекомендация организации касается эффективного размежевания государственного и частного секторов с целью недопущения неформального влияния на государственные институты со стороны частных лиц. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В медиа-центре ИР в Цхинвале сегодня собрались политики, эксперты и журналисты, чтобы обсудить влияние и роль социальных сетей в самопровозглашенной республике. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева с подробностями.
Интернет на фоне отсутствия негосударственных СМИ в республике действительно является средством выражения собственной позиции, считает советник президента Вячеслав Губозов. Но есть и проблема – наличие в остинском сегменте интернета большого количества анонимов, продолжает Вячеслав Губозов.
Это другая категория, которая предельно оскорбительными, унижающими достоинства и так далее вещами, комментариями и прочим, вот на уровне, как я говорю, ниже пояса профессионализма, получил благодаря той анонимности, которую интернет дает, получила возможность говорить вещи, за которые она потом нести ответственность не будет. Свобода слова, она предполагает не только свободу высказать свое мнение, но еще и нести ответственность за то, что ты сказал. Вот для этих людей интернет в этой ситуации действительно площадка великолепная. И, к сожалению, именно благодаря, в кавычках, работе вот таких людей, эти комментарии затрагивают уже не отдельность там, чиновников, не чиновников и так далее. Эти комментарии и эти материалы напрямую влияют на репутацию нас самих, создавая нас очень
При этом в югоостинских условиях, добавил он, где существует дефицит связи и коммуникации между властью и обществом, социальные сети могут стать важным механизмом, который нужно быстрее запускать. Такого влияния, как в других странах, социальные сети в Южной Осетии не имеют, считает эксперт Юрий Вазагов. По его наблюдениям, в так называемых сетевых игрищах на территории республики принимают участие не более 1000 человек, возраст которых колеблется от 24 до 40 лет.
К сожалению, общая деинтеллектуализация наше общество, она отражается на всем этом. Потому что качество, оно достаточно низкое. То есть никакой содержательной дискуссии, споров не идет. Все переходит на уровень личности, грязных оскорблений и так далее. Более того, достаточно серьезные моменты существуют сегодня в политике нашей власти, которые можно жестко и нужно критиковать. Но на них на самом деле никто внимания не обращает, потому что большинство, в общем-то, не понимает. Так что ситуация достаточно, я бы сказал, плачевная с качеством всей этой дискуссии и всей этой шумихи.
Только если в развитых странах с сильным гражданским обществом соцсети, блогеры могут выявлять проблему и влиять на ее решение, то в маленьком югостинском обществе тайн для населения нет, продолжил Юрий Вазагов. И, к сожалению, с очень многими негативными явлениями люди свыклись, перестали на них реагировать. Девальвировано и само понятие свободы СМИ и свободы слова. Этих ценностей в нашем обществе последние 6-7 лет я уже не вижу, за исключением отдельных людей. Подняли участники встречи тему соцсети предстоящие выборы в Южной Осетии. Айвита Джоева, одна из активных пользователей сети Facebook, считает, что на выборы югостинских избирателей интернет-публикации повлиять не смогут.
В Южной Осетии практически аполитичных людей нет. Каждый из нас разбирается и в политической ситуации, и в социальной ситуации. Я, например, абсолютно спокойна за наше население, потому что у них очень четко сформированное мнение. Они жили здесь, они были здесь, они видели было, что тогда, сейчас и что будет в будущем. В этом плане я абсолютно не беспокоюсь на то, что те анонимные сайты или те анонимные подкупные журналисты, что они как-то сформируют в негатив наше население. То, конечно, социальные сети нам абсолютно нужны. Это тоже жизнь, наша жизнь.
Заместитель начальника управления по внутренней политике Алан Джусоев напомнил, что соцсети и интернет – это технологии влияния, которыми начали пользоваться в Южной Осетии еще в далеком 2006 году. Были отработаны они во время президентских выборов 2011 года. По его словам, рост влияния соцсетей на общество остается неоспоримым фактом, продолжает Алан Джусоев.
Надо контролировать, не надо не проконтролируешь, но, наверное, стоит направлять. И вот деятельность государства вот в направлении, она очень важна. К сожалению, этим никто не занимается. И площадки нужны независимые. Эти площадки должны финансироваться государством. В соцсетях работать надо. Это независимая площадка. Направлять можно, но запретить ее никто не запретит.
Еще две фразы сегодняшнего мероприятия, которые зацепили аудиторию. Это общественник Тимур Схурбати, мы такие, как наш сегмент интернета, и Айлита Джоева про приезжих политтехнологов. Код доступа к осетинам еще не взломал ни один хакер. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Когда в Абхазии не могут оказать медицинскую помощь по тем или иным направлениям, ее жители обычно обращаются в лечебные заведения Грузии или России. В первом случае помощь оказывается бесплатно, но дома чаще всего ждут косые взгляды и осуждения. Во втором надо платить деньги из своего кармана или просить материальную помощь у государства. Но очень скоро ситуация изменится, так как граждане, имеющие российское гражданство, а это большинство жителей самопровозглашенных республики, получат российские полисы обязательного медицинского страхования, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня премьер-министр Абхазии Беслан Барциц принял представителей Министерства здравоохранения России, прибывших в республику накануне. На встрече обсуждалось предстоящее подписание двустороннего межправительственного соглашения об обязательном медицинском страховании в Абхазии. Интенсивная подготовка к которому ведется уже несколько месяцев. Министр здравоохранения Республики Абхазия Анзор Гоу проинформировал, что проект соглашения уже готов. Определены страховые компании, готовые участвовать в обязательном медицинском страховании граждан РФ, проживающих на территории Абхазии. Пункты выдачи медицинских полисов будут обозначены позже, по мере того, как определятся места, удобные для получателей в Сухуми, Гагре, Ачимчире. Премьер-министр Беслан Барциц напомнил, что за последние годы в медицину Абхазии вложены немало средства в рамках комплексного плана оказания ей российской помощи и инвест-программы, но не удалось охватить весь спектр вопросов. По ряду направлений пока Абхазия не готова оказывать квалифицированную медицинскую помощь и из нее вынуждены отправлять граждан на лечение в Российскую Федерацию. Значительная часть финансовых резервов президента и Кабмина уходит на это. С введением страхового покрытия решится очень серьезная проблема. После этого в час дня в Минздраве Абхазии началась встреча министра здравоохранения Анзора Гоова и представителей российского Минздрава с журналистами. Гоов сказал, что обговорены все рабочие моменты и в ближайшее время будет подписан документ, документ, согласно которому жители Абхазии смогут получать бесплатную медицинскую помощь в лечебных учреждениях России. Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин, говоря о сегодняшней рабочей встрече, сказал:
на рабочей встрече принимали участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда ОМС России и Территориального фонда ОМС Краснодарского края. На этой встрече проговаривались вопросы механизма реализации соглашения о медицинском страховании граждан Российской Федерации, которые здесь проживают и имеют зарубежный российский паспорт, и механизм взаимодействия с нашими коллегами Краснодарского края, которые будут, в принципе, администрировать это соглашение. Обговаривались как механизм получения медицинского полиса, так и механизм оказания медицинской помощи этим гражданам на территории Российской Федерации. Результаты этого рабочего совещания были доложены руководству республики, председателю правительства Барцис Беслану Константиновичу. И мы предполагаем, что в течение первого квартала это соглашение будет подписано. Также проговорились вопросы о льготном лекарственном обеспечении.
Отвечая на вопрос журналиста о том, в каких регионах России будет оказываться помощь, Анатолий Гулин сказал:
полис действительно на территории всей Российской Федерации. Но поскольку вы близко расположены в Краснодарском крае, это ваши соседи, конечно, населению будет удобно получать эту медицинскую помощь на территории Краснодарского края. А в любом лечебном учреждении, которое должно будет оказать эту помощь по направлению.
Затем первый заместитель директора ОМС Краснодарского края Людмила Морозова сообщила:
выдача полисов пока оговорено будет производиться, начинаем осуществлять в трех помещениях, которые предоставит администрация Республики Абхазия. Выдаваться они будут в рамках уже соглашения страховыми компаниями, работающими в сфере ОМС на территории Краснодарского края.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас наша рубрика «Некруглый стол». Сегодня за некруглым столом мы обсудим ситуацию, которая сложилась в Минске. Здесь, в следственном изоляторе, российский блогер Александр Лапшин ожидает возможной выдачи Азербайджану, по запросу которого он был задержан. Лапшин, обладатель паспортов нескольких государств, обвиняется в незаконном пересечении азербайджанской границы. Разобраться в политических мотивах этой истории нам помогут белорусский политолог Денис Смолянцев и руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С экспертами беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Не круглый стол.
Денис, скажите, с чем связана сама эта ситуация? Почему вдруг Минск пошел на такой беспрецедентный шаг, как задержание гражданина иностранного государства по, в общем, неочевидному, казалось бы, обвинению?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что это слишком нестандартная ситуация, потому что подобные инциденты имели место, например, несколько лет назад с российским функционером Баумгертнером, которого здесь продержали некоторое время, потом выдали России. Тут несколько есть серьезных причин. Во-первых, Беларусь таким образом продемонстрировала свою приверженность международным практикам, то есть он был арестован не просто так, а по запросу Интерпола. Второе, она продемонстрировала свою дружбу с Азербайджаном, который для Беларуси достаточно важный партнер, с которым связаны и ожидания официального Минска по поводу источников новых нефти помимо России. Ну и третий момент, и один из самых важных, а может быть данной истории самый важный, это то, что этот арест произошел на фоне резкого обострения белорусско-российских отношений по многим параметрам. Это и нефтегазовый спор, это и постоянные торговые войны, это вот недавняя история закрытием белорусско-российской границы для граждан третьих стран по инициативе Москвы. И поэтому это был такой своеобразный сигнал нашим российским союзникам, российским партнерам, что официальный Минск действует в рамках собственных интересов, и он автономен в своей внешней политике.
Ну, Москва была достаточно терпима даже в истории с Баумгартнером, который, ну, по своей значимости и политически-экономическому весу был значительно выше господина Лапшина.
Да, ну, естественно, что это не какой-то такой уже слишком важный шаг. Естественно, что Минск понимает все красные линии и все ограничения в своей политике. То есть он не стал бы, конечно, действовать слишком радикально, чтобы провоцировать Россию. Вот об этом и в белорусском экспертном сообществе говорят, что, естественно, Беларусь там не выйдет ни из Евразийского союза, ни из АДКБ, но, тем не менее, вот такие небольшие намеки Беларусь все-таки достаточно регулярно посылает.
Борис, из рассказа вашего коллеги из Минска мы услышали про Азербайджан, про Россию, про Белоруссию, но среди действующих лиц совсем нет Армении. Тем не менее, Армения отреагировала на ситуацию достаточно нервозно, включая кампанию «Не покупай белорусские товары». Формально понятно, почему. Но, тем не менее, ведь Армения не очень вовлечена в эту историю. Почему такая реакция?
Я согласен с белорусским коллегом, с коллегой, с Денисом в том плане, что, безусловно, со стороны белорусских властей это в определенной степени месседж России, но в Армении это восприняли именно как месседж в отношении Армении. Возможно, это не совсем объективно, но такие настроения есть, и я думаю, Армения это та страна, где этот инцидент обсуждается наиболее активно, наиболее жарко, наиболее эмоционально, поскольку здесь играют роль два контекста. Первый контекст – это постоянные попытки Азербайджана максимально нейтрализовать или изолировать Нагорный Карабах, исключить посещение Нагорного Карабаха журналистами, политическими деятелями. И второй контекст – это взаимоотношения Армении с другими членами Евразийского Союза и ОДКБ, которые, как показывает и этот случай, абсолютно ненадежны. И получается так, что Азербайджан, который не является членом этих международных объединений, гораздо дороже властям Беларуси, чем партнер по ОДКБ и Евразийскому Союзу Армении. И это, безусловно, воспринимается в стране очень болезненно. И именно с этим связаны многочисленные реакции, многочисленные аргументы в пользу того, что задержание Лапшина и решение прокуратуры о выдаче его Азербайджану, они абсолютно неправомочны.
Когда мы говорим о Беларуси, то мы видим силовые линии, скажем, Белоруссия-Россия, Белоруссия-Азербайджан. Когда мы говорим об Армении, то кроме Азербайджана других силовых линий, в общем, не наблюдается. Ведь, собственно говоря, под тем знаком, ну, скажем так, политической ревности к России по поводу Азербайджана проходит уже несколько последних лет, но это не выстраивается в некую политическую тенденцию, хотя эмоционально эти настроения крепнут уже последние как минимум года 3-4. А почему?
Ну, я бы все-таки дифференцировал отношения и недовольство в Армении и России и недовольство Армении и другими партнерами по ОДКБ и Евразийскому Союзу. При всех претензиях, которые есть у Еревана и у армянского общества к Москве, здесь достаточно пассивное настроение в плане того, что двусторонние отношения нам не нужны, их нужно как-то ослаблять. Но если говорить о многостороннем формате, в который вовлечены и другие страны, в отмеченных мною международных объединениях, то здесь сомнения очень серьезные. Если мы заинтересованы в двусторонних отношениях с Россией, то при чем тут, скажем, Беларусь, Казахстан, которые относятся, опять же, повторюсь, к Азербайджану как гораздо более близкому партнеру, другу, чем к Армении. И здесь, естественно, цитируют слова президента Лукашенко, которые он произнес несколько дней назад, когда ему вручался орден Ильдара Алиева, что он эту награду отработает.
Денис, Лукашенко ведь сейчас выступает ровно в том ключе, о котором говорил ваш коллега Борис из Еревана. Он посягает на святое, да, на все евразийские начинания России, казалось бы. А это демонстративно делается? Это тоже как бы удар? Или это как бы следствие всех остальных начинаний, о которых мы говорили до этого?
Тут, видимо, скорее такой комплекс, потому что на самом деле прошлый 2016 год, он прошел под таким знаком ухудшения отношений с Россией по всем направлениям. Официальный Минск действует достаточно нервно на любые какие-то вот такие вот ситуации, возникающие с Россией, которые могут быть использованы для вот демонстрации такого своего недовольства Москве. Я бы здесь не рассматривал все-таки, что этот сигнал как-то направлен против именно Евразийского союза, либо партнеров по Евразийскому союзу, коим является Армения. То есть вот внутри Беларуси в информационном поле Армения практически никак не упоминается в связке вот с этим инцидентом с блогером Лапшиным. Скорее, здесь идет речь о Азербайджане, то есть это сигнал вот нашему партнеру Азербайджану, и упоминается также Россия. Это все-таки такое частное достаточно явление, которое просто используется для того, чтобы подать Москве еще один сигнал, показать еще раз недовольство тем, что происходит комплексно в российско-белорусских отношениях.
Можно ли предполагать, что и все разрешится при очень благотворной, плодотворной миротворческой деятельности России? Скажем, Белоруссия попросит Азербайджан помиловать, Москва присоединится к этой просьбе, Баку милостиво снизойдет, и, в общем, как бы все нормализуется. Такое возможно?
Да, я думаю, что все-таки будет как-то эта ситуация сглажена, потому что ни одна из сторон здесь не заинтересована в каком-то таком продолжении эскалации, росте напряженности. Ну, с одной стороны, Минск уже не может не выдать блогера Азербайджана, потому что это было бы определенная такая потеря лица. Тем не менее, я думаю, что дипломаты белорусские будут задействованы также в том, чтобы Москва и Израиль как-то договорились с Азербайджаном, с тем, чтобы этот выданный блогер, он либо был отпущен, помилован, потому что он, насколько я знаю, уже попросил прощения у президента Азербайджана, либо ему был гарантирован какой-то минимальный, либо условный срок.
Борис, история с Лапшиным объединила две страны, главные мифологемы дружбы народов по-российски, потому что не было, казалось бы, вернее страны, чем Белоруссия, а после распада Советского Союза, и не было ближе страны на Южном Кавказе, чем Армения. Как это происходит изнутри? Вот это, мне кажется, достаточно важный процесс, который мы наблюдаем и с Белоруссией, и с Арменией.
Я бы, тем не менее, подчеркнул, что процесс касательно Беларуси происходит более интенсивно, и я бы опять употребил это слово более эмоционально. Это связано и с тем, что во время апрельской четырехдневной войны Лукашенко однозначно поддержал Азербайджан, и с тем, что на недавнем саммите, осеннем саммите ОДКБ президент Лукашенко не прибыл в Армению, поскольку саммит проходил в Ереване, и тем самым как бы был отложен вопрос о председательстве Армении. И, то есть во всем этом видят знаки недружелюбия. И я еще раз хотел бы настоять на том, что конкретно в том контексте, который мы обсуждаем, армяно-российские отношения не присутствуют никак. Если что-то и влияет на это отношение, то скорее позитивно, чем негативно, поскольку слова Лаврова, в которых он призвал не криминализировать, да, посещение Лапшиным Нагорного Карабаха и нарушение законодательства Азербайджана, они восприняты скорее позитивно. Но общая, конечно, тенденция ухудшения отношений армянского общества, я бы все-таки разделил в данном случае власти и общества, к России это есть, это связано и с поставками прежде всего российских вооружений Азербайджану. Кстати, здесь очень интересно, что если Россия является главным поставщиком, Беларусь с Израилем борется за второе место. То есть мы можем говорить в первую очередь о вызове тем объединениям, которые инициировала Россия. Во вторую очередь можем говорить о тех членах этого объединения, в которых особой заинтересованности в сотрудничестве у Армении нет. Это и низкий товарооборот, и, как мы видим, серьезные политические разногласия. И только в третью очередь о каких-то угрозах армяно-российским отношениям.
Денис, вам тоже вопрос. Как происходит постепенная демифологизация вечной российско-белорусской дружбы?
Ну, я бы не сказал на самом деле, что она происходит, потому что если смотреть по опросам общественного мнения, то и Россия остается на первом месте. После конфликта в Украине Европейский Союз очень серьезно просел. То, что мы наблюдаем в информационном и политическом пространствах, ну, вот это вот возникает время от времени в российско-белорусских отношениях, потому что в самом дизайне их заложена уже определенная конфликтность. Это скорее такая, грубо говоря, фишка белорусско-российских отношений, потому что в конце концов вот эти вот проблемы они обычно урегулируются. С другой стороны, Москва, конечно, с ревностью относится к тому, что официальный Минск восстанавливает нормальные отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, поэтому это может видеться как какой-то разрыв, возможно, либо эмансипация, но на самом деле вряд ли можно сказать, что на самом деле есть какая-то такая демифологизация, либо какое-то такое отторжение, размежевание. Скорее, Минск просто растет, набирается опыта дипломатического, выстраивает по-своему внешнеполитическую линию, но по большому-то счету все действия официального Минска они не противоречат тому, что происходит внутри Евразийского Союза и чего хотела бы по большому счету Россия.
Спасибо. Сегодня с нами в «Некруглом столе» были белорусский политолог Денис Меленцов и представитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паланду. Всего доброго. До завтра.